D-Times. В теме.
Здравствуйте. В эфире очередной подкаст V-Times в теме. В студии Александр Губский, а на связи по скайпу с нами Елизавета Базанова.
Всем привет.
Сегодня мы говорим о теме, которая волнует всех работающих, а именно о введении новой ставки налога на доход физических лиц в размере 15%. И о том, может ли в России появиться развернутая прогрессивная шкала налога на доходы. Позже к нашему разговору присоединятся руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра Суслина и руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. Лиза, ты первой в стране узнала подробности, с каких доходов будет браться налог в размере 15%. Расскажи, пожалуйста, кому этот налог придется платить и с каких доходов?
Ставка 15% будет распространяться на все доходы людей, с которых сейчас человек уже платит 13% налог, если за год такой доход превысит 5 миллионов рублей. Единственное исключение, которое предусмотрел Минфин, это доходы, которые человек получит от продажи недвижимости. При этом, если человек имеет право на вычет налоговый, да, после покупки недвижимости, этот вычет может быть учтен, соответственно, при расчете общей налоговой базы, с которой дальше уже будет собираться 13% или 15% налог.
Но 15% платится со всех доходов 5 миллионов рублей или свыше 5 миллионов рублей? Или только с той суммы, которая превышает 5 миллионов рублей?
Да, Саша, совершенно верно, только с той суммы, которая превышает. При этом рассчитывать, соответственно, сколько налогов нужно заплатить, будет налоговый агент, если таковой у человека имеется, это может быть работодатель или брокер, если речь идет о инвестициях, и в том числе Федеральная налоговая служба, которая будет направлять тем, кто, например, по какой-то причине не подготовил свою декларацию или не знал, что он должен заплатить повышенный налог, она будет направлять уведомление о том, что нужно сделать это. Соответственно, суммой, которую они рассчитают, какой налог должен быть заплачен в превышении 5 миллионов рублей.
Но речь, я так понимаю, идет о совсем небольшом количестве наших соотечественников. Да? Вроде как министр финансов уже объявил, что общее число таких плательщиков этого 15% налога не превысит 1% от всех работающих. Это так?
Да, все верно, Саш. Речь идет о очень пока небольшом количестве людей, которые получают доход больше 5 миллионов у нас в стране. Всего Минфин планирует собрать за счет этой реформы 60 миллиардов рублей, а эксперты оценивали, что это коснется примерно 100-120 тысяч человек в России. Вот эта вот реформа налоговая.
Ну, это совсем небольшая сумма в масштабах страны и совсем небольшое количество плательщиков. Зачем вообще понадобилась такая реформа? Ну, и уже сразу появилась одна из версий, да, что это только первый шаг к введению там настоящей прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. Насколько эта версия имеет под собой основание?
Наши собеседники часто повторяют, что пока никакого решения о том, чтобы делать систему более прогрессивной, нет, и таких даже дискуссий нет. Но введение вот такой 15% ставки пока на столь небольшое количество людей они расценивают прежде всего как подготовку к, возможно, более большой прогрессии. То есть, конечно, Федеральной налоговой службе нужно посмотреть и откатать, да, вот на этих условно 100 тысяч человек, как будет работать вот такая более сложная система сбора налога на доходы. А если этот эксперимент окажется удачным, в общем-то, никто не скрывает своих опасений, что следующим шагом может быть, например, понижение порога, да, 5 миллионов на больше, или, допустим, повышение ставки и введение еще какой-то дополнительной ставки для другого дохода, 2 миллиона или 3 миллиона. В общем, такие настроения действительно есть и обсуждения есть. Хотя официально каких-то дискуссий по поводу того, чтобы делать прогрессию более сильной, пока ни в правительстве, я так понимаю, ни в администрации нет.
Но речь может идти именно действительно о серьезном повышении там верхнего предела налоговой ставки. До 2003 года, когда в России, собственно, и была введена плоская шкала налогов в размере 13%, налогообложение было прогрессивное, и тогда верхняя ставка была аж 35%. Сейчас какие идут дискуссии? Может действительно быть увеличен процент? Или же речь идет о том, что внутри этих от 13 до 15 будут какие-то введены градации на разный уровень доходов, соответственно, там 13,5-14,5%.
Я думаю, что речь может идти скорее вот о градации, да, внутри вот этих двух ставок. Но опять же, нужно понимать, какой будет ситуация с бюджетом и какой будет ситуация с коронакризисом, потому что вот последние, да, новости показали нам, что Минфин, в общем, собирается достаточно серьезно повышать налоговую нагрузку на разные отрасли, и в том числе повышать акцизы на сигареты. И здесь вопрос в том, понадобится ли это бюджету, потому что вот эта реформа, она, с одной стороны, решает, да, возможно, идея такая была, чтобы решить какой-то запрос на справедливость, что люди с большими доходами будут платить больше налог. Как мы уже, да, обсудили, бюджетный вопрос это вряд ли поможет решить, тем более, что эти деньги пойдут на лечение людей, а не там, на покрытие каких-то текущих расходов бюджета. Но я думаю, что в зависимости от того, какой будет ситуация с бюджетом, дальше, конечно, у государства появится возможность вот какую-то внутреннюю градацию вводить, возможно, даже более высокую вот эту планку, да, там, не 15%, а больше. Но каких-то вот таких дискуссий серьезных пока на этот счет нет.
В чем экономический и политический смысл введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, разговариваем с руководителем направления фискальной политики экономической экспертной группы Александрой Суслиной.
Александра, хотели узнать ваше мнение по поводу налоговой реформы, которая, в общем, на наших глазах проводится, насколько такая прогрессия близка к социальной справедливости и вообще может ли подобная реформа как-то сгладить неравенство, которое у нас, очевидно, в России очень большое. Если нет, то какой должна была быть все-таки прогрессия в таком случае?
Даже потому, как сформулирован вопрос, возникает, естественно, ассоциация. То есть мы изначально с вами предполагаем, что, вообще говоря, прогрессивная шкала каким-то образом больше удовлетворяет социальной справедливости, чем плоск. Но если мы на минуточку зададим себе вопрос, а почему это так? Почему считается, что социальное справедливо, когда богатые платят больше? На самом деле, ответ на этот вопрос совсем не такой однозначный. Социальная справедливость предполагает, что то, что ты платишь государству, тебе каким-то образом возвращает. Вы что, хотите сказать условно, да, что богатые люди получают больше государственных услуг, что они больше или чаще используют бесплатное образование или бесплатное здравоохранение, или еще что-то от государства получают больше, за что они должны больше платить, чем все остальные? Просто у нас у всех с детства сложилось ощущение, что условно богатых надо раскулачить, и чтобы они каким-то образом платили бедно. То есть на самом деле от социальной справедливости здесь нет ничего. Здесь есть другое. Дело в том, что богатые могут быть обложены сильнее, чем все остальные, только на том основании, что они теоретически в состоянии заплатить больше и не умереть с голоду при этом. Тогда разумнее, условно говоря, спрашивать самих богатых, готовы ли они платить больше во имя, ну, как бы, даже это не назовешь социальной справедливостью, а во имя того, чтобы помогать бедным людям, которым повезло не так сильно. Иными словами, вот путь, которым, например, идет Европа и так далее, там везде сильно прогрессивная шкала, действительно богатые платят больше, но там немножко другая система принятия решений относительно политики. То есть там условно демократия, выборы и так далее. И можно отчасти сказать, что такая система является, ну, осознанным выбором более богатых людей, потому что они готовы поделиться своим богатством и платить действительно больше. Когда мы говорим в таком контексте, то вопрос о социальной справедливости и прогрессивной шкале в России, он вызывает сомнения, потому что у нас, условно, богатых никто не спрашивает. Да? У нас отсутствуют механизмы, которыми люди состоятельные могли бы дать понять, готовы ли они платить больше за тот уровень госуслуг, который оказывает государство. Теперь, если мы посмотрим на публику, да, на наше население, безусловно, введение прогрессивной шкалы НДФЛ воспринимается как мера, как бы, повышения социальной справедливости. Но почему она воспринимается так? Потому что у нас в России очень велика дифференциация людей по уровню дохода. Да? Условно, богатых очень мало, но они безумно богаты, а все остальные скорее бедные или чуть-чуть выше, чем бедные. И поэтому, конечно, запрос общества на то, чтобы, а вот давайте те люди, которым удалось зарабатывать больше, платили больше в казну, он, в принципе, такой есть. А третий момент. Объективно введение прогрессивной шкалы ничего плохого нет. И тот конкретный механизм, который сейчас выбран, он, скажем так, достаточно гуманный для большинства людей. Потому что, конечно, та прогрессия, которую предлагает Минфин, она затрагивает, ну, можно сказать, единиц. Тех немногих людей, у которых зарплата там, выше 400 тысяч в месяц. Как бы серьезно помочь бюджету или там проблемам нехватки бюджетных доходов такая мера не может. Но каким-то образом отреагировать на запрос социальный, ну, наверное, может. Однако тут есть еще один важный момент. Ведь когда президент анонсировал это в разгар пандемии, было сказано, что эти средства, собранные от повышенной шкалы, пойдут не просто так, а на лечение детей с какими-то редкими заболеваниями. И, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы государство лечило детей. И, вообще говоря, оно должно этим заниматься. Но просто в этом случае такая налоговая политика, она становится немножко странной. Это просто что-то типа, знаете, принуждение к благотворительности. В этом контексте возникает большой вопрос. Хорошо, а те деньги, которые собраны без повышения, на что идут, если у нас не хватает ресурсов лечить больных детей? Может быть, имеет смысл пересмотреть как-то приоритеты внутри имеющихся статей для того, чтобы выделить эти несчастные 60 миллиардов без повышения налоговой нагрузки. Вот. Так что с этими мерами очень много вопросов, как концептуальных, так и конкретных.
Александр, скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что если в России действительно будет внедрена настоящая многоступенчатая шкала подоходного налога, то это будет иметь экономический смысл? Потому что мы помним, что до 2003 года, когда в России была введена плоская шкала налогов, только 0,5% сотрудников российских компаний платили налоги по ставке выше, чем минимальные 12%.
Когда мы анализируем итоги реформы начала 2000-х с введением налогового кодекса, с проведением плоской шкалы и так далее, ну, как бы мы привыкли думать, что введение плоской шкалы привело к каким-то колоссальным позитивным последствиям. Однако уже есть несколько работ, достаточно серьезных, которые говорят о том, что были разные факторы, которые способствовали серьезному повышению собираемости этих налогов. То есть не только плоская шкала имела значение в тот период. Там было много других факторов. Не стоит абсолютизировать плюсы плоской шкалы. У нее, безусловно, есть плюсы, но как бы нет ничего страшного в введении прогрессии. Вы сказали, есть ли экономический смысл, а что мы подразумеваем под экономическим смыслом? Вот если мы под экономическим смыслом понимаем сбор дополнительных средств в бюджет, то, ну, наверное, какой-то смысл в этом есть, потому что бюджету денег не хватает, и вот они такую предлагают нам меру. Если мы под экономическим смыслом говорим о том, что стимулирует ли это экономический рост, то нет, безусловно, не стимулирует, потому что налоги на прибыль и доходы, НДФЛ к ним как раз относится, это одни из наиболее вредных налогов по отношению к стимулированию темпов экономического роста. Соответственно, если мы поднимаем налоги на условно свободные деньги, на располагаемый доход, да, то это означает, что тратиться будет меньше, потребляться будет меньше, тормозится этот эффект, и как бы расти особенно будет нет. Особенно это важно после того, как мы ввели НДС и уже затормозили потребление. Плюс у нас наложился кризис пандемический, экономический, и доходы населения уже падают и падают, и, видимо, еще будут падать, и плюс еще безработица растет. С этой точки зрения, наверное, экономического смысла в этом нет. Не приведет ли это к социальным бунтам? Нет, не приведет. Решит ли это проблему бюджета? Не решит, хотя даст какие-то дополнительные доходы. Если мы говорим о том, как бюджетная система будет развиваться дальше, не будет ли того, что это как бы первый пробный шаг, а в дальнейшем это будет уже не для супербогатых людей, а вообще для всех остальных. Но я не исключаю, что если вот это повышение пройдет без сучка, без задоринки, то, в принципе, ничто не мешает правительству в случае, если захочется собрать дополнительных средств, понизить этот порог, да, чтобы уже платили не только супербогатые, но и менее богатые, а там, глядишь, и дойдет до тех, кто совсем богатым, в общем-то, и не считается. Я не исключаю такого развития событий, но очень надеюсь на то, что оно не произойдет, потому что, ну, все-таки это в экономике, которая падает, и в экономике, чьи граждане сталкиваются с резким снижением доходов несколько лет подряд, ну, это было бы просто преступлением против человечества.
Получается, как ни посмотри на это решение со всех сторон, не очень.
Скажем так, это решение, оно как бы, оно как бы в масштабе страны бюджет, оно слишком маленькое, чтобы сильно о нем говорить. То есть это как бы важно как факт, что вот у нас была плоская шкала, мы ей гордились, а теперь мы как бы от нее уходим. Прецедент создан. Но при этом, если действительно вот те параметры налогов будут, о которых мы говорим, то эти несчастные 60 миллиардов, ну, действительно, богачи их даже не заметят.
Будем надеяться, что не дойдет все-таки до прогрессии более глубокой, серьезной, и на этом все закончится, да.
Я не потяну, честно, я вам скажу. Мое такое личное мнение, что если это будет как-то прогрессировать такой подход мобилизации бюджетных доходов, то многие взвоют, и я в том числе.
Ну, взвоют или все-таки есть возможность уйти в тень? Или уже у нас ФНС настолько технологично, что невозможно будет людям спрятаться?
Так просто не уйдешь. Как раз уйти могут ровно те, кто супербогатый, у кого там, не знаю, двойное резидентство или как двойное гражданство, есть возможность сменить резидентство, есть еще какие-то не до конца закрытые ходы-выходы, ну, уже не на Мальту и на Кипр, но там Виргинские острова. Ну, вот какие-то такие люди, если у них действительно такие большие доходы, им жалко терять несчастные 2% на вот эту сумму, превышающую порог, ну, наверное, у них скорее есть такие возможности, а у обычного гражданина достаточно немного. Ну, конечно, будут пытаться каким-то образом уходить, там, не знаю, переводиться в разряд самозанятых, какие-то делать работу по трудовому договору или как-то это, ну, вроде как, чтобы занятость была вроде официальная, но не как наемный работник, да, для того, чтобы меньше платить.
Хорошо, спасибо большое, что уделили нам время.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Лиза, ты в начале разговора упомянула, что введение налоговой ставки в размере 15% – это в том числе и удовлетворение запроса на справедливость, чтобы богатые люди платили больше налогов. Может ли таким образом быть удовлетворен этот запрос на справедливость? Поговорим с руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексеем Левинсоном. Как вы считаете, есть ли в обществе такой запрос и отвечает ли изменение налоговой шкалы на этот запрос?
Запроса на изменение налоговой шкалы как такового нет, потому что в широком общественном мнении тема налогов практически отсутствует. И люди не имеют, так сказать, никаких пожеланий на этот счет. Но если вообще сказать, что вот сделано нечто, что ущемляет интересы богатых и, наоборот, соответствует интересам бедных, то любая такая информация будет воспринята позитивно. Другой вопрос, что надо еще, чтобы люди поверили в то, что это действительно так и будет, что их не обманут каким-то образом в конце всей этой истории. Но это уже дело, так сказать, пропагандистской техники.
А вообще наши соотечественники ощущают себя налогоплательщиками?
Нет, они себя не ощущают. То есть кое-кто может себя, так сказать, называть налогоплательщиком и, соответственно, говорить, что вот я как налогоплательщик там предъявляю какие-то требования и так далее. Но это не родилось из, так сказать, мнения самой публики. Это, ну, такой ход, который они могут просто заимствовать. А вообще нашим гражданам, ну, кроме людей бизнеса, которые в самом деле платят налоги, и там платят налоги, или там от них пытаются уклониться, но, в общем, ощущают себя в самом деле налогоплательщиками. Все остальные, все те, кто, как это говорится, живет на зарплату, они не ощущают, они, ну, так знают, что у них там кто-то что-то вычитает и платит какие-то налоги, но их это не волнует. У них нет ощущения, что вот налоги не заплатил, поэтому не могу спать спокойно. У них нет ощущения противоположного, что вот у меня все хорошо, я все заплатил. Это все удел только тех, у кого какой-то бизнес.
На мой взгляд, введение в 2003 году плоской шкалы налогообложение, которое, да, до сих пор у нас действует, внесла очень большой вклад в путинскую стабильность, потому что, ну, люди полагают, да, что основная масса, что, ну да, я там плачу 13% налогов, ну, за эти вроде как 13% я и получаю там какое-то плохонькое образование, мои дети, какое-то плохонькое медицинское обслуживание, ну, а что же попросить больше за 13%? Не задумываясь о том, что на самом деле налоги-то у них гораздо выше, и просто все их удерживает работодатель.
Я, к сожалению, не могу согласиться с вами в том, что вы сказали, что это вот внесло стабильность. И, ну, в общем, то, что вы изложили, это такой вариант идеи социального контракта между властью и публикой. Значит, что за там то-то, то-то вы получаете то-то, то-то. Я вообще не сторонник такой идеи, потому что наша власть с обществом не находится в договорных отношениях вообще. Кроме того, идея, что получаемое образование или там медицинское обслуживание, что оно за наши налоги, этой идеи в публике тоже нет. Люди убеждены, что у государства есть там деньги, оно их как-то там тратит. Тратит, ну, по большей части неправильно, думают люди, там тратит не на то, на что надо, не тратит как раз, между прочим, на образование и здравоохранение. Вот, что это деньги наши, но они наши в том смысле, что это наше государство. Но что это вот мои налоги, это моя копейка, которую я там заработал и им отдал. Такой внутренней детерминации, так сказать, в головах россиян нет. И что касается путинской стабильности, то она, мне кажется, у нее были совсем другие причины, но они с налогами, я их никак бы не связываю. Введение другой шкалы, я не думаю, что оно поколеблет, тут нечего колебать, что оно поколеблет вот эту вот ситуацию. Скорее, его можно использовать в таких популистских целях, показывая, что вот мы на стороне бедных против богатых, потому что, по мнению россиян, неоднократно нами установленному, Путин действует в интересах, ну, прежде всего, силовиков, а на втором месте олигархи, то есть богатые люди. Вот если вдруг будет показано, что это не так, что путинская власть, значит, действует в интересах именно бедных или беднейших слоев населения, ну, это, вот если этому поверят, то это будет, так сказать, работать на некоторое улучшение, исправление его образа. Но правда сказать, то, что вот он защищает интересы силовиков и олигархов, не мешает людям продолжать и одобрять его деятельность на уровне там 60-65%.
Спасибо. До свидания. Всего хорошо.
Спасибо. Всего доброго.
В общем, получается, как мы посмотрели на это решение, со всех сторон оно не очень хорошее. Наверное, единственное, на что остается надеяться, это что до более глубокой и серьезной прогрессии не дойдет, и эксперимент закончится в том виде, в котором его сейчас проводят.
Спасибо, это был подкаст «VTimes в теме», и с вами были Александр Губский
и Елизавета Добранова.
До свидания, до новых встреч. Слушайте и читайте «VTimes» в Телеграме, Фейсбуке и на сайте vtimes.io.
Сделано в CM Records. CMRecords.ru. Любая озвучка.